Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция вторая. Домашние фотоархивы. Тело и тела. Ансамбли. Часть первая.
Если можно, Ага. Что такое интерсубъективный?
Спасибо большое, Ольга, за этот вопрос. Собственно говоря, именно в это место и хочется стремиться. Давайте покороче я попробую как-то про это сказать. Я в эту точку уперлась, когда писала работу про... Ну, когда писала свою докторскую диссертацию. Такого слова у меня не было. Но я точно понимала, что тот феномен, с которым я имею дело... а именно, например, речь причитания или речь заговора, что это такая штука, которая что-то делает одновременно с всеми участниками этой ситуации. Что это такая речь, которая нечто производит. И если вернуться, мы позже поговорим о неких лингвистических аспектах и историях этого вопроса, поскольку у нас есть и тело, и речь, мы про речь проговорим. Причем я попробую это как-то рассказать. Теорию лингвистики не для лингвистов, ну что-то в этом роде. Да, я попробую это сделать просто. Но суть в том, что на определенном этапе это была, в общем, революция в лингвистике, когда стало понятно, что язык не описывает мир, а его создает. И этот переворот случился благодаря Оксфордской лингвистической, точнее, Оксфордской аналитической школе, так они назывались, а именно Джону Остину. Это 50-е годы. Но его фокус был на говорящем, который, совершая речевое действие, меняет что-то в положении дел в мире. То есть, не, как бы, таким образом язык не отражает события, а является событием. Понятно, что это все отлично укладывается и в психоанализ и так далее. То есть ясно, ясно, куда это может быть дальше там. Не может быть, а реально было усвоено. Но мои наблюдения, связанные с фольклорной речью, привели меня к глубокому убеждению к тому, что на самом-то деле есть некая, грубо говоря, ситуация А1, в которую мы вовлекаемся, типа «я говорящий», и ты, с которым я имею дело. Или вы, неважно. Так вот, вот эта ситуация, ее можно назвать ситуацией, там, я не знаю, время Т0. Да? В тот момент, когда речь прозвучала, мы оказываемся в ситуации Т1, в которой мы оказываемся и говорящий, и слушающий. В этом смысле событие происходит между нами. Оно не является моим. Да, мы являемся диадой. Наш мир поменялся. Или, например, у нас какая погода, у нас плохая погода, да? Или наш мир не поменялся, а мы подтвердили существование нашего общего мира. И говорящий, и слушающий, согласившийся. Я сюда попала из лингвистики, в эту область. Но если набрать интерсубъективность и посмотреть, это, конечно, феноменология, что философская, что прикладная феноменология. Это экзистенциальный анализ 100%, потому что это базовая вещь, как бы позволяющая понять, что никакого такого «я» без «ты» не существует. То есть оно все время производится при помощи, посредством или, скажем так, великим «ты», который подтверждает мне мое существование. Если в философскую туда заглубиться историю, то это Бубер, я и ты, ну, в религиозном смысле. Это Розеншток Хюси, который для меня был очень важен. Это философия австрийская, преимущественно немецкая, на границе философии и психоанализа 30-х годов. Это все те люди, которые уехали или не уехали. Ну, то есть, как бы, та еврейская волна, которая переместилась в ситуации фашистской Германии в Америку. И что касается Бубера, Мартин Бубер более-менее знаком, да, потому что там... Но Розеншток Хюси из этого же круга очень-очень интересная фигура, потому что он не столько теоретик, сколько практик. В частности, например, в 40-е годы он создает, он работает над идеей корпуса мира. То есть он вообще он создаватель новых социальных институций. Значит, мы с вами упражнялись в высоких теориях, поэтому я сегодня решила, что надо как-то дать вам выдохнуть и перейти к нарративам для того, чтобы наше правое полушарие распрямилось и ему стало хорошо, а не только левое упражнялось. Но тем не менее были некоторые вопросы, которые были важными в нашем прошлом разговоре. И в частности, это был вопрос по поводу Джудит Батлер, которую я упомянула, но никак не объяснила, зачем она мне была нужна в нашем контексте. Я напомню, я пытаюсь в нашем разговоре запрячь две телеги, которые едут очень разно. Антропология тела едет одним способом, и она описывает телесность как знание. И в антропологии тела существует своя довольно серьезная и качественная традиция. Другая история – это то, каким образом речь, то есть говорение, оказывается связанным с телом и с его тела телесными практиками. И вот в этом месте, на самом деле, довольно много лакун и довольно много чего непонятно, как ни странно. Но вот попытка... Я буду пытаться сшить вот эти две области прямо вместе с вами в процессе говорения. Поэтому я бесконечно ценю вашу готовность ввергнуться в это интеллектуальное путешествие. И я очень надеюсь, что вы будете принимать в нем участие как соратники. Потому что эта область непонятная, она интеллектуально не простроена. То есть как только люди занимаются языком, они утрачивают тело немедленно, тут же. Как только люди занимаются телом, им не интересен язык. Вот попытка здесь простроить что-то, да, она как бы она и есть область нашего усилия. Поэтому я всегда с благодарностью ловлю в разных книгах или статьях, которые я читаю, какие-либо высказывания, которые куда-то сюда попадают, хотя бы на уровне намека. Посему я для вас хочу предложить несколько цитат. Одна цитата – это работа Чеснова «Телесность человека. Философско-антропологическое понимание». Ее можно читать, она такая тяжеловатая, я бы сказала. И я сейчас прочитаю, да, а потом поясню, почему мне понравилось это высказывание. «Тело, которое нами обладает, которое мы все пытаемся присвоить, но до конца так и не умеем это сделать, разомкнуто в мир». Это очень точное определение, и оно, мне кажется, довольно точно совпадает с бахтинскими построениями телесности. То есть, с одной стороны, вроде оно наше, а с другой стороны, оно принадлежит миру, а мы с этим самым миром и можем иметь дело только посредством вот этого не совсем нашего тела. Через разомкнутость в нас входит природа. С ней-то мы никак не можем справиться. Природное в нас можно обозначить метафорой мышления тела. Природа шире, чем человек, и поэтому выступает в роли описывающей системы. И тут нам становится сложно, потому что если природу мы мыслим как биологию и описываем таким образом самих себя, то мы немедленно вываливаемся из этой конструкции. Эта система, описывающая, да, втягивает в себя систему описываемую, включая элементы тела. Тогда появляется метонимическое разъятое тело. То есть тело, состоящее из органов, рук, ног, головы и так далее. Да? То, что успешно описывает антропология, даже не антропология тела, а, скажем так, этнография, которая будет описывать разнообразные, например, хилерские практики в разных культурах. Вот применительно к российской традиции есть несколько хороших работ, которые посвящены вот этим самым целительским практикам, но они описывают именно метонимически разъятое тело. То есть в в принципе, можно все это прочитать, и там масса всего учтено, но и с этим ничего нельзя поделать. Странным образом оно как-то обратно не собирается в живое. Это я поясняю цитату. Антропология призвана поставлять обществу природные ориентиры, описывающие системы. Это я вообще не понимаю, что такое, даже не буду комментировать. Но, опять-таки, из абзаца слова не выкинешь. А вот дальше хорошо. Мир вещей и институтов тесно прилегает к нашим телам. Вот это, как мне представляется, очень качественное замечание, про которое можно дальше думать и соображать, но пока я просто хотела поделиться этой цитатой, пусть она у вас будет. Следующее. Поскольку я сослалась на Джудит Батлер, но никак ее не процитировала, да, я поняла, что нужно все-таки прояснить, зачем она нам в этом разговоре нужна. Про Солтердайка я более-менее подробно говорила, да, и говорила о том, что эти, ну, до меня дошедшие практически одновременно работы, да, оказались важной рифмой. Так вот, как пишет Джудит Батлер, некоторые представители истории либеральной политической мысли хотели бы внушить нам, что мы приходим в социальный и политический мир из естественного состояния. И в нем мы по какой-то причине являемся индивидуалистами и пребываем в конфликте друг с другом. Но нам не объясняют, как мы индивидуализировались. И не говорят, почему именно конфликт становится первым из наших страстных отношений, а не, например, зависимость и привязанность. Теория Гоббса, сыгравшая главную роль в нашем понимании политических договоров, гласит, что один индивид желает получить то, что имеет другой, или что оба претендуют на одну и ту же территорию и борются друг с другом, преследуя свои эгоистические цели и стремясь установить личное право на собственность, природу и социальное господство. То есть, собственно говоря, она ссылается на работу Гоббса, связанную с появлением государства, которое по Гоббсу и создается для того, чтобы они, вот, которые вот пребывают вот в этих конфликтных отношениях, делегировали государству право на насилие. И тогда оно разберется, и, соответственно, разберется с этими действующими акторами, которые все время что-то хотят, и то, что они хотят, все время есть у соседа, а нет у меня. Перевожу я на язык сапог и булок эту всю историю. А далее. Батлер пишет о том, что фантазия о естественном состоянии состоит в том, что вначале был мужчина, это был взрослый мужчина, и он был сам по себе, самодостаточно. Но это свойственно как бы риторике Батлер говорить про этих самых мужчин, белых и самодостаточных, в общем, это понятно. Зависимость исключена из описания первого человека, он сразу оказывается прямостоящим, дееспособным, как будто его никогда не поддерживали другие люди. Будто он сам не хватался за чужое тело, чтобы не упасть. Никто его не кормил, не заворачивал в одеяло и прочее. Этот счастливчик выпрыгнул из фантазии либеральных теоретиков уже совершенно взрослым, без отношений, но наделенным гневом и желанием. Ну, то есть Батлер пишет ядовито по этому поводу, но довольно справедливо. Да? Он как так сразу родился желающим территории другого, да? А до этого как будто его и не было. И она предлагает другую историю естественного состояния индивида. В ней он приходит в мир тотально зависимым. По мере роста его зависимость меняется, но он не перестает нуждаться в поддержке. Мы стали существами, постоянно представляющими себя самодостаточными, но то и дело попадающими в ситуации, в которых этот образ себя оказывается под сомнением. Разумеется, это лакановская позиция, знаменитая стадия зеркала. Торжествующий малыш смотрит в зеркало и думает, что стоит сам, и наслаждается своей самостоятельностью. Но мы-то видим, что его держит перед зеркалом мать или поддерживает какое-нибудь приспособление для детей. То есть, значит, возвращаясь к тому разговору, который мы вели в прошлый четверг, речь идет о том, что есть привычка думать о сообществе как сообществе индивидов. Батлер совсем по-другому, не так, как Слоттердайк. Слоттердайк предлагает посмотреть в это место и признать, что никто из нас не является таким индивидом, что на самом деле опыт каждого – это опыт. И дальше она пользуется некоторым количеством слов. Это уязвимость, что мы все уязвимы, что мы все взаимозависимы, то есть мы рождаемся взаимозависимыми, включенными в некоторый ансамбль. И это есть базовый опыт. И еще одно очень красивое понятие, которое она подключает дальше, то есть все это ей нужно для дальнейших построений, связанных с идеей равенства. Но мы туда ходить не будем, потому что это не имеет прямое отношение к нашей теме, хотя касаться мы этого будем. Она вводит еще одно понятие прекрасное, которое звучит как оплакиваемость. То есть, соответственно, те, кого мы готовы оплакать, они и есть такие же, как я, существующие. И это могут быть не только люди. А есть вполне себе люди, которые не являются оплакиваемыми для нас. И в этом смысле как бы ее подход вполне феноменологичен, потому что она исходит из себя, из точки «я». И когда она говорит, что... и далее, соответственно, она рассуждает о уязвимости и оплакиваемости как неких категориях, которые позволяют определить вот эту самую этику ненасилия. То есть ненасилие включается там, где я скорблю и плачу о погибели. Но бывают информации, где я не скорблю и не плачу, потому что это слишком далеко от меня или слишком чуждо. Дальше я туда не пойду, потому что это, как я уже сказала, не есть предмет нашего разговора. Но мне хотелось прояснить, соответственно, зачем мне потребовалась эта работа и эта книга. Если она еще продается, думаю, что еще должна быть в продаже, очень-очень рекомендую. Она, в отличие от Слоттердейка, ее читать попроще. Следующее, что я хотела как бы сказать, прежде чем мы обратимся к фотографиям, это то, что, поскольку мы сегодня попадаем прямо в такой день одновременно и Крещенский сочельник прям сейчас происходит. Тут же и прорыв блокады. И в связи с этим я хотела сделать вам приятное, а именно посоветовать вам хорошее кино на ночь. Вот скажите мне, пожалуйста, руки поднимите, а кто смотрел фильм, который называется «О любви» 1970 года? Невероятный изысканности кино, нежнейшее и восхитительное. Я его видела, видимо, какими-то кусочками, но я пересмотрела его, потому что давно вышли фрагменты из книги, то есть сейчас уже вышла книга Ирины Сандомирской про реставрацию осколки там и так далее, очень хорошая в НЛО. А до этого были фрагменты из этой книги, где она как раз там большой кусок посвящен именно этому фильму. И читая ее работы, а я стараюсь, в общем, все ее читать, потому что это очень всегда увлекательно, и интересно и важно. Я пересмотрела вот недавно, полгода тому назад, может быть, меньше, вот этот фильм. Там играет Виктория Федорова, и я не знала, что она дочка Зои Федоровой. То есть я знала ее лицо, но не понимала, что это вот та самая история с Зои Федоровой, за которую та села, и так далее. Да? Ну, не важно, да, важно, что это просто кино чудесное, очень красивое и очень изысканное. И если вам захочется что-то прекрасное посмотреть на ночь, вот, в общем, советую. Оно, слава тебе, Господи, в открытом доступе. Кино называется «О любви», 1970 год. И если по героине, то актриса Виктория Федорова. Фотография, а точнее, даже как бы слово «фотография» одновременно предполагает и отпечаток, и снимок на пленке, ну и так далее. Да? То есть за словом «фотография» стоят разные объекты. Та вещь, которая меня заворожила, и на самом деле заворожила она меня уже давно, потому что начало для меня этой истории – это 2012 год, и так вот прям уж больше 10 лет, так или иначе, все это не выходит у меня из ума, из внимания. Это история про пленки, которые сохраняются в домашних архивах. К телам мы придем и к ансамблям, да, сначала несколько слов про те архивы, которые меня ввергли вот в эту всю, в эти все размышления. Все началось в 2012 году, когда мы жили в деревне Вожгора. Это среднее течение реки Мизень, далеко-далеко. И когда похолодало, и мы решили растопить печку, мы обнаружили в ящике, где хранятся всякие бумаги для растопки, вот такие вот отпечатки. В эти отпечатки я закопалась и поняла, что не готова ими топить. И поэтому первое, что мы стали делать, мы стали просто там прикладывали стеклышко и переснимали эти отпечатки. Потом мы выяснили, что эти отпечатки – это продукция одного из хозяев дома, который умер некоторое время тому назад. Он был учителем местной школы, и начиная со второй половины 60-х годов у него появился фотоаппарат. И он стал активно снимать. Фотоаппаратов было, насколько я поняла, то есть мы полагали, что их было два на всю очень большую деревню, то есть это даже не деревня, а село. В 60-е годы там жило порядка 1000 человек, то есть большое село. И фотоаппарата было то ли два, то ли три. Поэтому на его пленках все, да, я не сказала, откуда пленки взялись. Да, дальше, значит, соответственно, мы стали разговаривать с владельцами дома, с семьей и так далее. И выяснилось, что в одном из домов на чердаке сохранились вот такие коробочки из-под сахара рафинада. И внутри этих коробочек очень аккуратно были сложены пленочки, где было написано, вот, например, сентябрь, декабрь 1974 года. А на каждой пленочке, я не помню даже, на каждой коробочке было написано 10 февраля, свадьба у Саши Саукова, запись в сельсовете. Или, например, смотр художественной самодеятельности. Или там похороны такого-то. Ну, то есть это счастье невероятное, потому что это оказался хорошо организованный архив. Пленок было более 500. Мы их отдали все цифровать. И в результате получили... Да, сразу тоже поделюсь своей печалью, потому что печаль у меня... Я не сразу поняла, где моя печаль случится, когда мы отдали это цифровать. Дело в том, что для оцифровки пленку режут, чего я не знала. То есть есть приспособы, которые не режут, но это прямо совсем редкость. Но обычно режут, чтобы они гладко входили в аппарат. И в результате случилась такая беда. Дело в том, что вот приходил Галёв на работу в младшие классы Вожгорской школы и снимал школьников. А потом кто-нибудь приходил, говорит, вот Марья Петровна померла. И он бежал снимать Марью Петровну. А потом возвращался и продолжал снимать школьников. То есть как бы суть проблемы выяснилась позже. Оказалось, что, разумеется, когда они разрезали пленку, они складывали ее в том, ну, то есть они складывали в цифре не так, как это было в его жизненной истории. Понимаете, беду мою, да? То есть дальше я очень долго боролась с моими коллегами, точнее, с моим конкретным одним коллегой Андреем Степановым, который занимается архивом, который хотел, чтобы все изображения были сложены отдельно и имели свое собственное имя. Для меня было ужасно важно сохранить вот эту историю, потому что видно, как ну, то есть фактически эта пленка – это вот такой, я не знаю, как это сказать, дневник такой, да, в котором отражаются события, как они разворачивались в жизни фотографа. Но, в общем, с этой печалью как-то там иногда удавалось победить, иногда не удавалось победить. Более-менее в некоторых изображениях мы разобрались и построили, восстановили последовательность. Не суть. Суть в том, что, значит, вот этот вот отсканированный архив нынче в доступе, и вы можете им любоваться, если откроете наш электронный архив «Российская повседневность». И там есть раздел, который называется «Тематические коллекции». А в тематической коллекции есть отдельное название «Фотоархив Юрия Алексеевича Галёва». И, соответственно, все эти изображения, а их там 500 пленок в среднем по 20-25 изображений, но, в общем, адское количество. Можете наслаждаться. Там вот такие, например, изображения. Совершенно завораживающие. Кажется, что ты в кино находишься. И это, собственно говоря, его неловкая съемка, когда он еще только приспосабливается к своему фотоаппарату. И не сильно понятно, что он снимает, мальчика или тарелку. Но вот ровно потому, что в фокусе вот это вот тесто, собственно говоря, можно догадаться, что это вот его жена, которая растопила печку и что-то делает с тестом, она вот здесь, да, и вот как бы эта тарелка. Или вот, например, он снимает отправку призывников в армию. Дело в том, что из Вожгоры по воде уже с трудом можно было добраться, и только в определенное время, когда вода высокая. А так, в общем, связь с большой землей, она посредством самолетов Ан-2. И он снимает вот эту отправку, но в том числе, вот, например, вот такие вот у него кадры. Разумеется, таких немного больше как раз тех самых, к которым мы привыкли. Ну, мы это тоже увидим. Очень много изображений, где фигуры находятся на вот этом среднем или дальнем плане. И я не знаю, какие у вас ассоциации, но я тут тотчас попадаю в каком-нибудь Антониони в этом месте. Да, что интересно, когда я показывала эти фотографии специалистам по истории фотографии или фотографам, многие говорили о том, что, ну, понятное дело, что человек насмотренный, что он снимает в рамках определенного, ну, как бы видения, которое было на ту пору в 60-е, 70-е, в тренде и так далее. И когда я говорю, что ребята не было, то есть единственное, что было доступно, это журнал «Советская фотография» или «Советское фото», как-то так он назывался. Но в Вожгоре его не выписывали. То есть ему недоступен. Ну, про Антониони мы даже не обсуждаем, да? Но, соответственно, получается, что есть что-то в химии времени такое, да, что улавливается и транслируется на уровне визуального восприятия, которое можно заметить. Эти фотографии я довольно часто, точнее, эти снимки, это не отпечатанные фотографии, это на пленке у него было. Я довольно часто использую, потому что они невероятной силы и невероятного рода свидетельства. Это начало 70-х годов, он... Вместе с женой они едут на похороны свекра в Горьковскую область, в село Баженово. И, соответственно, он снимает на похоронах. Очевидным образом и причитание, и плач, и, ну, в общем, более-менее понятно, что это староверческое село. Или вот такие вот фотографии, где он снимает мальчиков, которые играют в расстрел. И это прямо серия. Ну, не только про расстрел, но про вот как бы игры школьников. Он их снимает, потому что рядом с ними находится. Я для нашего сегодняшнего разговора хотела предложить вам две важные очень работы, которые, собственно говоря, вам и достанутся в PDF-е. Одна из этих работ – это камера Люсида Ролана Барта, и я знаю, что среди нас есть те, кто профессионально занимаются фотографией, я думаю, что эта работа им совершенно точно известна, это понятно. А вторая работа тоже не менее известная, но с ней другой фокус произошел. Она вышла в Франции в 1965 году, по-моему, в 80-е была переведена на английский, а на русском появилась то ли в 20-м, то ли в 21-м. Я забыла, но я вам тоже ее отправила. На русском русское название «Общедоступное искусство фотографии». И это Пьер Бурдье, Болтанский и еще два автора. Это исследование, посвященное социологии фотографии. И очень любопытно, что оно было сделано, потому что социологи получили грант от Кодака. То есть Кодак заказал им исследование. Таким образом, в середине 60-х годов был проведен анализ невероятной ценности, и В результате мы имеем эту работу, связанную с исследованием фотографии, как бы в трех отношениях. Как практики фотографирования, то есть как практики тех, которые фотографируют, как практики тех, которые фотографируются, то есть являют себя на фотографиях, и как практики сохранения и рассматривания фотографий. То есть было проговорено и осмысленно, что любительская фотография оказывается очень сложным социальным феноменом, который реализуется в разных режимах. И теперь я хочу... Да, а вторая работа – это работа Ролана Барта, которая... Это последняя работа, которая вышла при его жизни. Он погиб там через, по-моему, 5 или 6 дней после того, когда эта книга была опубликована. Не знаю, как вы, но я с Роланом Бартом живу уже очень-очень давно, потому что я читала Барта тогда, когда выходили «Мифологичные», что понятно, потому что мне это нужно было для моих занятий. Я читала его работу «Смерть автора». Не знаю, известна ли она вам, но она была очень важной, потому что стало понятно, что только благодаря этой работе, а что такое вкладывается в понятие дискурса, ну вот в французской традиции. Потому что, в общем, до Барта любая речь – это авторская речь. А когда он сформулировал идею о смерти автора, вдруг стало понятно, что есть такой способ говорения, где мы говорящие, но не акторы. То есть мы находимся внутри некого потока установок и убеждений, словаря и так далее, которые мы разделяем и транслируем. Ну, не буду туда ходить, просто говорю, что я действительно с Бартом жила давно, но знала его преимущественно как структуралиста, и именно структурно-типологический способ подхода, что о моде его работы, что о новой мифологии и так далее. Вот все работы я читала для мифологии. И книга, посвященная фотографии, она прорывается и выбивается из этого подхода, потому что она как раз не структуралистическая. И он там вдруг начинает что-то такое говорить и переживать, что цепляет всех. Ну, то есть, вот как Бахтина, все хотят немедленно цитировать, а сами не понимают, почему. Но не могут пересказать. Такой фокус. Так и вот эту книгу начинают прям любить до невозможности, но не могут сказать, а что такое с ними такое произвели. И для тех, кто читал, напомню, для тех, кто не читал, воспроизведу. Барт в этой книге, он как бы выделяет две позиции, которые позволяют нам смотреть, не то, что позволяют нам, да, посредством которых мы можем смотреть на фотографию, скажем так. Он называет это стадиум и пунктум. Благодаря стадиуму я интересуюсь многими фотоснимками. Потому ли, что воспринимаю их как политические свидетельства, потому ли, что дегустирую их как добротные исторические полотна. В этих фигурах, выражениях лица, жестах, декорациях и действиях я участвую как человек культуры. Эта коннотация содержится в слове «стадиум». Вторая часть разбивает стадиум или его прерывает. Она, как стрела, вылетает со сцены и пронзает меня. Существует слово для обозначения этой раны, укола, отметины, оставляемой острым инструментом. Это слово тем более мне подходит, что отсылает к идее пунктуации, и что фото, о которых идет речь, как бы отмечены, иногда даже кишат этими чувствительными точками. Ими являются именно отметины и раны. Этот второй элемент, который расстраивает стадиум, я обозначил бы словом пунктум, ибо оно значит, в числе прочего, укус, дырочка, пятнышко, небольшой разрез, а также бросок игральных костей. Пунктум в фотографии – это тот случай, который на меня нацеливается, но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня. Мы видим А, кстати говоря, хочу напомнить ту цитату, которую я вам предлагала из «По дороге», да, когда он говорил о том, что на знаке остаются вот эти мнесические следы, раны, надрезы и так далее, которые создают мое тело, субъективное тело. Здесь, похоже, про что-то такое речь. И если мы посмотрим, да на что бы не посмотрели, хоть на это, оно точно делает пунктум, оно точно бьет нас. Это изображение, которое каким-то образом не позволяет нам, как мне представляется, да, от него, быть от него отчужденным. То есть смотреть на это социально-культурные, ну, как бы внутри социально-культурной рамки. Оно отправляет нас в некое сопереживание здесь и сейчас, нас самих, что бы мы ни говорили. Ну, и еще одна цитата, мне кажется, очень важная. Задолго до Барта, то есть в 1931 году, как мне кажется, именно о пунктуме сказал Вальтер Беньямин. Вопреки всякому искусству фотографа и послушности его модели, зритель ощущает неудержимое влечение, принуждающее его искать в таком изображении мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, которым действительность словно прожгла характер изображения, найти то неприметное место, в котором ввод бытии, то и давно прошедшие минуты, будущее продолжает таиться и сейчас, и притом так красноречиво, что мы можем его обнаружить. Хотела поделиться, потому что мне кажется, что эта история очень точна. Итак, глядя на чужие снимки, мы оказываемся в некой двоякой в возможности двоякого к ним отношения. В одном случае мы можем смотреть на тела, а на что мы смотрим, как не на тела, мы смотрим на людей. Мы можем смотреть на тела и констатировать некое положение дел, имеющее отношение к истории, к времени и пространству. В другом случае мы оказываемся уязвлены изображением, и тогда оно теряет, точнее, мы теряем дистанцию с ним. Оно оказывается встроено в наше тело и в наше восприятие, и что-то такое с нами делает. Наверное, больше я в этом месте сказать не могу, но я хотела сказать именно то, что я и постараюсь протянуть сквозь все наши разговоры. На мой взгляд, понятие интерсубъективности располагается здесь. То есть то, что нас вовлекает в нечто, к чему мы не были готовы, оно работает над созиданием и производством нашего вместе с фотографом мира. Хотя фотограф может быть мертв, это не имеет значения. Да? Тем не менее, это почему-то происходит.